Мир вам, дорогая церковь. Сегодня благословенное время, когда мы можем снова обращаться к Писанию, к Слову Божьему. И мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Интересный блок, который мы будем сегодня изучать. А мы знаем, что послание это было тюремное. А мы знаем, что оно больше несло в себе практический характер. Здесь нет никаких упоминаний или цитирований Ветхого Завета. Явно характер этого послания именно таков, потому что, вероятно всего, именно язычники были в этой церкви в основном. И мы знаем, что это была колония, где в основном были пенсионеры военные. Римские воины, которые отслужили и оставались в этом городе с многими льготами. И вот апостол Павел организовал здесь церковь. Это была первая церковь на континенте Европе, в Македонии. И вот мы читаем с 8 по 11 стихи. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью». Предыдущий в стихах апостол Павел вспоминал о том, что он молится за эту церковь, которая была для него действительно дорогой. И мы дальше об этом увидим. А здесь он вспоминает не просто о молитве и заботе о благоденствии своих филиппийцев, но он описывает конкретно, о чем он молится, конкретно описывает свои желания. И вот дошедшая до нас его молитва, эта молитва целиком посвящена их духовным нуждам, в особенности же возрастанию. Основная мысль прозвучала в стихе 9, «Еще более и более возрастала», и в стихе 11, именно плодов праведности, которые они должны принести. По сути, когда человек говорит другому человеку, что он от него ожидает, мы видим, что апостол Павел конкретно озвучил свои желания, свои хотения в Господе, конкретно за что он молится. И вот если человек уважает другого человека, он его любит, конечно, он не хочет огорчить его. Конечно, он хочет исполнить то, что тот ему говорил, просил. И действительно, апостол Павел после благодарения, после таких теплых слов, в какой-то мере он погружает филиппийцев в вот такую глубину, где простые слова, но действительно с первого раза сложно полностью познать или понять. Нужно больше и больше прочитать, чтобы сразу же увидеть смысл того, что здесь написано. Этот блок можно назвать «Возрастание для славы». Возрастание для славы. И вот дальше апостол Павел в предыдущих стихах уже конкретно будет объяснять, почему именно он так просил в молитве за своих детей, духовных детей. Почему именно он говорит о любви? Почему он именно говорит о том, чтобы они были чисты, непреткновенны? Почему у них должна возрастать познание, любовь в познании и всяком чувстве? Потом апостол Павел больше углубляется. Ну вот, он поднял филиппийцев на вершину для того, чтобы они могли осознать именно нужду, в чем они нуждаются. Апостол Павел действительно любил филиппийцев. Смотрите, в начале стиха предыдущего он говорит, что «я имею вас в сердце своем». «Имею в сердце в узах моих». Дальше он просто говорит, что «Бог мне свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Интересно, что слова были сказаны не просто так, как бы брошены на ветер. Он действительно любил эту церковь. И когда у него появлялась какая-то возможность, он всегда посещал эту церковь. Они были для него дороги. Вы помните, что церковь в городе Филиппах апостол Павел вместе со своими друзьями, сотрудниками во Христе организовал во втором миссионерском путешествии. А вот интересно, когда он был в третьем путешествии, вот мы можем прочитать этот текст в Деяниях 20 главе сначала, мы будем все читать, что относится именно к этой церкви. Вот Деяния, 20 глава сначала. «По прекращении мятежа Павел призвал учеников и дал им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. И, пройдя же те места и преподал верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришла ему мысль возвратиться через Македонию». Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Вериец, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай, деревянин, и Тимофей из осийцев, Тихик и Трофим. Они, пройдя вперед, ожидали нас в Трояде, а мы после дней опресночных отправили из Филипп, и дней в 5 прибыли к ним в Триаду, где пробыли 7 дней. Интересно, что в этот раз команда у апостола Павла была больше. Но когда они были внизу, в этом полуострове, мятеж был от евреев. Была попытка умертвить апостола Павла. Он прекрасно понимал, что еще не наступило то время, когда ему необходимо быть умерщвленным за Христа. И он побоялся или не захотел, скажем так, переплывать через море в Сирию. Он решил вернуться тем же путем, каким он и пришел. Вернуться через север. И вот, наставляя своих подопечных, своих детей духовных, также дал наставление своей команде. Он отправил их вперед, а сам оставался в Филиппах до дней опресночных, то есть до Пасхи. А после, пробыв там 5 дней, они отправились в Триаду. Апостол Павел вместе, вероятно, с Лукой, потому что Лука пишет «мы». Интересно, что всегда апостол Павел, когда у него была возможность, он спешил в этот город, в эту церковь. Можно было бы вернуться другим путем, но апостол Павел возвращался именно через этот город. Потому что эти слова, которые он говорит, «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Христа», сказаны не просто так. Он действительно любил эту церковь. Заметьте, когда апостол так говорит, то мы можем сказать однозначно, что он не просто хочет доказать свои слова, или чтобы в его словах не сомневались. Когда он действительно некую такую форму придает своему выражению, но потому что он хочет подсказать, что он действительно искренне чувствует эти чувства, нераздельные к этой церкви. Бог мне свидетель. Библия имеет моменты, такие в учении Христа, где верующим запрещено присягать, приносить клятву. Почему? Потому что настолько верующий должен иметь авторитет, чтобы в его словах никто не сомневался. Если верующий говорит, слушающий не должен сомневаться, говорит он правду или нет. Если он говорит, это истина. И поэтому для верующего не нужна клятва. Но он должен, если сказать «да», значит «да», «нет», значит «нет». Поэтому мы не клянемся, потому что Христос так заповедал. Но вот если мы хотим выразить свою мысль так, чтобы на то можно было обратить внимание, сделать акцент, мы можем проектовать, как и делал апостол Павел, говоря: «Бог мне свидетель», что это было так, это было именно так. И он говорит: «Я люблю вас любовью, любовью Иисуса Христа». Интересно, что когда говорится о любви, мы видим, что здесь необходимо понимать, что это основной здесь момент, основной фундамент для того, чтобы можно размышлять над этим стихом. Интересно, что Бог, что Павел дает нам ясную картину вот, развивающей христианской жизни. Смотрите, существует семя, из которого молодое растение выбрасывается побеги, затем наступает пора цветения, наконец появляются плоды. И вот апостол Павел как раз здесь раскрывает вот такую картину, когда происходит уборка урожая. Необходимо семя, которое нужно посеять. Это любовь. Необходимо взращивать. И он говорит, все более и более возрастали в любви, в познании, в чувствах. Но дальше он говорит, а результат? А результат ясен. Это плоды в день Христов. Именно плоды, исполненные плодов для Божьей славы. И вот христианский рост, говорит Павел, предназначен именно для Дня Христова. Он в пути, и мы должны готовы были встретиться с Ним, быть готовы к этой встрече. И вот ответственность лежит именно только на нас, на нашу готовность, которая действительно необходимо проявлять и возгревать в своей жизни. Интересно, что любовь должна все более и более возрастать, мы должны быть чисты и чистый, непроткновенный, когда Он придет снова. В предыдущих стихах мы считали, что Бог всецело зависит в нашей жизни, спасение, охрана. Написано, что Он уверен, что Бог закончит дело начатое, доброе дело в нашей жизни. И вот интересно, может быть, кто-то подумает, а нет ли здесь некоторого противоречия? Конечно же, нет. Потому что, если мы заметили, благодать, которая спасает, эта же благодать дает и силы. И вот свободный дар спасения – это одновременно и дар новой жизни. И вот это описание, которое Павел здесь употребляет, именно о урожае. И вот кто умеет плоды праведности – тот принесет их в славу и похвалу Божью. Вот важно понимать, что ответственность в этом лежит именно на человеке. И апостол Павел это не скрывает. Именно в тот день, когда будет День Христов, когда каждое колено преклонится и всякий язык исповедует, о чем будет апостол Павел говорить дальше, мы видим, что Бог прославляется тем, что верующие, готовые встретиться с Ним, проявляют такое же беспокойство, как и Бог Отец, о том, чтобы день торжества Спасителя ничем не будет омрачен. И вот как это происходит на практике? Рост до созревания. И апостол Павел говорит, что для подготовки христиан к приходу Господа нужно прилагать усилия. Напротив, он говорит, что начинается все с семени, это 9 стих, а заканчивается урожаем, 11 стихом. И вот как мы вот видим, действительно, это очень серьезная метафора, метафора урожая. По мнению апостола Павла, с которой начинается рост христианина, это любовь. Вот это то семя, которое должно возрастать. И вот очень важно видеть, что какая это любовь. Если апостол Павел вначале сказал, что «я вас люблю любовью Иисуса Христа», то мы прекрасно понимаем, какая это любовь. Это любовь жертвенная, это любовь безусловная, это любовь, которая действительно отдает все. И вот как часто мы употребляем такое выражение: «Брат, я люблю тебя любовью Иисуса Христа». Не человеческой, не меркантильной, а вот любовью Иисуса Христа. Действительно, нужно иметь какое-то моральное право, да, чтобы так вот обращаться к кому-то. И вот я, к сожалению, так никогда никому не обращался, потому что я понимаю, что как далека любовь человеческая от любви Иисуса Христа. Но важно понимать также, что Павел сеет любовь как начаток христианской жизни, и это отправная точка роста любовь, которая должна возрастать более и более. Почему апостол Павел так говорит? Мы прекрасно помним, что он писал эти слова, находясь в темнице. И он говорит, что любовь должна возрастать, но опять же, более и более. Идет некий акцент на некое развитие, на некое усовершенствование. Возможно, филиппийцы любили его, но он говорит, что еще раз, более. Поэтому, возможно, нужно любить и людей, которые тебя окружают. Но в какой-то мере он упоминает о каком-то объекте, на котором должна направлять эта любовь. Он скорее говорит о той добродетели любви, которая должна пропитать все их существо. Потому что он знает, в чем источник, от кого этот источник. И вот тогда всякое отношение, всякое действие будет подсказано и отмечено этой любви. И вот Павел был этим человеком, который глубоко испытал эту любовь. И действительно, эти слова, они написаны Святым Духом, под контролем, который апостол Павел писал, и он понимал, что это цель, к которой нужно стремиться. Сознательно или несознательно он показывал, что значит любовь для христианина. И эта любовь к ним была настоящей, неподдельной. Он говорит, а я вас люблю. Поэтому хотя бы прийти с меня пример. А вы прекрасно видите, какая это любовь в моей жизни. И вот дальше апостол Павел показывает, какая это должна быть любовь. Возрастание в познании и всяком чувстве. Интересно, что Филиппийскую церковь, как и другие церкви, окружали еретики, злые люди. И апостол Павел упоминает о них, филиппийцах, предостерегая их, показывая, что есть опасность от таких людей. Но как же любить этих врагов, этих людей, которые ставят козни? И здесь мощный такой императив, такое нравственное повеление христианской этики, что любая другая этическая система призывает нас к дающим дорогой ценой усилиям, чтобы стать тем, чем мы не являемся. Но более и более. И вот интересно, что как познавать, как узнавать, как испытывать. В какой-то мере здесь глубокие мысли апостол Павел говорит, чтобы наша любовь не была такая слепая, чтобы она не была такая, скажем так, какой-то узкой. Она должна возрастать в познании. Именно о каком познании говорит апостол Павел? Часто оно предполагает видение самой сути вопроса, понимания его реального существа, в таком случае, когда Павел говорит, что законом познается грех. Но мы растем, и наши знания также растут. И вот без познания спасения не может быть и продвижения на пути к зрелости. Поэтому очень важно, чтобы верующий искал этой истины и понимал, что их любовь возрастает в познании. Познание как самого Господа, познание как окружающего мира. Интересно, что любовь Иисуса Христа была явно описана в Евангелиях. Как он относился к детям, к больным, к нуждающимся, и как Христос относился к людям, которые явно были против него, были противниками Бога. Интересно, что рост христианина означает возрастание его и во владении истиной вширь и внутрь. И вот невежество, незнание – Это коренная причина остановки в росте. Если апостол Павел мог обличать фарисеев, книжников, интересно, делал ли он с любовью это? Но мы видим, что действительно это аргумент, где мы можем, как такие студенты, брать пример и учиться. Не правда ли, что многие люди, похоже, растут в знании, не возрастая при этом, как христиане? И вот развитие разума не сопровождается такими же развитием личности. Есть в этом опасность. Поэтому нам необходимо понимать, что если мы любим любовью Христа. И мы принимаем, как Он принимал. Мы переживаем, как Он переживал. И поступаем так же. Интересно, что Павел продолжает далее говорить о любви, возрастающей во всяком чувстве. И вот это слово в Новом Завете встречается всего один раз. А вот в Евреям 5:14 очень обнаруживается сходственное слово, которое просто переводится как «понимать», «постигать» значение чего-либо. То есть чувства, которые употреблены здесь, имеют значение это использование способности, дающей человеку возможность принимать моральное решение. И вот, используя это слово вместе со словом «познание», Павел связывает знание истины с применением ее в жизни. Вот просто соединяет вопрос, чему учит Библия, как эта истина влияет на повседневную жизнь. И вот в этом мы и объединяемся. Итак, познание чувства – это базис общего задачи христианской жизни и особенно долга христианской любви. В какой-то мере действительно вот, может быть сложно понимать, как вот, любовь должна возрастать в познании и в чувствах. Потому что нужно это испытать, нужно в какой-то мере это практиковать. И не зря это послание является таким практическим посланием. И не зря апостол Павел говорит, может, такие сложные вещи или текст в начале, потому что у него есть еще остальные главы, где он может постепенно это разжевывать и постепенно показывать, как необходимо поступать, как необходимо возрастать, для того, чтобы получить плод совершенства. Он говорит, что мы должны возрастать в познании всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. 10 стих. Познавая лучшее. Опять же, идет после любви момент, когда мы должны познавать лучшее. А почему так происходит? Почему вот действительно такие сложные практические моменты он здесь описывает? Сделать правильный выбор. Когда мой друг, у которого был старший сын, старше моего, делал какое-то непослушание, он говорит, что я просто даю ему возможность сделать выбор и научиться. То есть я позволяю ему сделать ошибку. И в какой-то мере его старший ребенок, испытав какое-то действие в своей жизни или поступок, или выбор, он понимает, что лучше, где он совершил ошибку, а где действительно он поступил правильно. И в какой-то мере мы также должны учить своих детей, говоря им, что так будет лучше, поступай так, а не иначе. Но в любом случае всегда выбор за молодым человеком, чтобы он мог познавать, что лучшее. Познавать то, что необходимо для него. И вот познавая лучшее, в какой-то мере это подходит к таким моментам, где человек может соприкоснуться к добру или злу. Такие пограничные стороны, когда он может сделать выбор за пользу одного или в пользу другого. И поэтому нужно это испытать, для того, чтобы в будущем иметь этот опыт. Но Павел говорит, чтобы, познавая, что лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Интересно, снова моменты, которые освещает апостол Павел, почему именно быть чистым и непреткновенным? Почему к Какие-то другие стороны христианского характера он не поднимает. Но быть чистым и непреткновенным. В какой-то мере мы видим, что всесторонняя святость и внутренняя святость в этих качествах присутствует. Чистота – это качество, которое должно быть присуще сокровенным областям разума и сердца христианина. А вот непреткновенное это качество означает не спотыкающий, не отступающий и не совершающий проступков, призывает к чистоте жизни, которая может служить примером жизни, которой ничего нельзя упрекнуть. В какой-то мере вот можно разделить, что быть чистым – это действительно качество, которое направлено к Богу. А быть непреткновенным – это качество, которое направлено к людям. И вот дальше апостол Павел будет упоминать о лжеучителях. И как важно быть непреткновенными перед людьми, которые хотят тебе зло и хотят погубить твою душу и, скажем, быть врагами Христа Христова. Быть непреткновенными. С одной стороны, наша любовь должна все больше и больше возрастать. Мы должны любить всех любовью Христа, но при этом мы должны быть непреткновенны по отношению к ересям, по отношению к врагам, по отношению к злу. Для чего? Для того, чтобы слава Божья была в нашей жизни. «Ходи предо мною и будь непорочен», говорил Аврааму Господь. И вот задача кажется невыполнимой, и вот не отказаться ли от этого задачи. Но прежде чем мы уступим перед этим искушением, давайте зададим себе вопрос. Что побуждает нас к достижению этого успеха? И второе, сознаем ли мы, что невыполнимая с нашей точки зрения задача в действительности имеет гарантированный результат? Христос показал свою жизнь. Апостол Павел показал также, он учил. И вот в 11 стихах 1 главы есть не менее 7 ясных упоминаний о Господе Иисусе Христе. Два из них – это вот 6, 10. Они касаются ожидания для Дня Христова. А одно, 10, представляет нам этот день как великую цель, к которой мы, люди Христовы, не только движемся, но и стремимся. И вот наши любимые грехи, наши укоренившие привычки, наши неудачные попытки достичь святости должны быть, конечно, выявлены и отвергнуты при мысли о том, что Господь, которого мы любим, Он грядет. Все, что мы вот делаем в нашей жизни, это вся борьба духовная, которая происходит, вот это желание угодить Богу, должно привести к одному. Мы должны быть исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божью. Этот успех, о котором Павел говорит, о котором он молится, и который он бы хотел бы увидеть, он прекрасно понимает, что в его жизни это настолько близко. Он в узах. Неизвестно, будет ли он умерщвлен или нет. Вернется ли он обратно к своим церквям. Но как важно понимать, что если посажено семя, если оно растет, то должен произвести плод. Плод, исполненный не просто плода, но плодов. Славы и похвалу Божью. И вот все, что происходит, мы видим только одно, что для чего это? Именно только для славы и похвалы Божьей. И вот Отец непрестанно трудится во славу Сына, а Сын непрестанно трудится во славу Отца. И это мы видим конкретно здесь. Праведности Иисусом Христом в славу Божью. И здесь мы видим эту некую гармонию между лицами Троицы. И вот при таких условиях наша повседневная задача послушает основной трудной, но не бесплодной. И вот мы часто нерадивы, терпим неудачу, всегда не соответствуем требованиям, однако результат гарантирован, поскольку Сам Бог трудится с нами и в нас. Молитва Иисуса Христа, которая была сказана Петру, которое было сказано про учеников, ходатайственная молитва, мы видим, насколько Христос переживал за свое наследие, за апостолов. И сегодня мы видим в этом прочитанном тексте, что апостол Павел также переживает и заботится о церкви Филиппах. Как важно понимать то, что эта борьба, которая происходит в нашей жизни, она имеет результат и имеет конец. Главное, чтобы мы были чисты и непреткновенны. Главное, чтобы наша любовь, любовь Христова, как у Христа, возрастала, для того, чтобы мы могли принести много плода для славы Божьей. Мы прекрасно понимаем, что такое любовь Христа. И вот в это воскресенье у нас будет хлебопреломление, когда мы еще раз будем вспоминать эти жертвы, эти страдания. Мы еще раз будем вспоминать, какой дорогой ценой мы достались для нашего Спасителя. Но важно понимать, что то, что Христос сделал для нас, мы должны не просто вспоминать, но также в своей жизни это практиковать. Люблю я своего ближнего или соседа, или даже врага любовью Иисуса Христа. Пусть эти дни, когда мы будем готовиться к хлебопреломлению, еще раз мы вспомним о этой любви и проверим себя. Как мне достичь этой любви? И смогу ли я принести плоды в славу и похвалу Небесному Отцу? Пусть Ему будет в этом слава нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Помолимся.